Честно говоря, я очень-очень люблю настраивать детей. То есть у меня, я готовлю сама чудеса для семьи, пока у меня дома нет детей, которым хотя бы лет 8-9. Как только у меня есть дети, которым 8-9, уже обычно чудесниками становятся они. То есть я очень-очень поощряю, чтобы они делали сюрпризы. Поэтому я так давно не была сама вот совсем-совсем чудесником. Но я очень, вы знаете, я очень в молодости действительно, я делала какие-то, каждый раз придумывала особенные вещи. У меня даже целая тетрадка была, я собирала идеи разных мам, разных воспитательниц. У меня была тетрадка, которую я начала заполнять до свадьбы еще. И уж точно до того, что у меня были дети. Всякие-всякие идеи, какие прикольные вещи можно сделать с детьми, какие классные вещи можно делать с детьми. Я давным-давно тетрадку не открывала. То, что она для меня сделала две вещи. Во-первых, у меня, ну, как, есть какой-то набор открытостей в голове, что можно в любую секунду просто сделать вот так, посмотреть и придумать для детей что-то такое, что им будет страшно в кайф. Например, один из вечеров Хануки, они получили вот эти вот савивоны, мои маленькие дети получили савивоны, которые, знаете, там играют, поют и светом разбрасываются. И мы с ними придумали, что если они будут это все делать под столом, то им будет там и темновато, и вообще они будут в пещере, как Маккабим, готовиться спасать евреев. И все. И мы с мужем были совершенно свободны, потому что счастливые дети сидели в пещере и как Маккабим готовились к восстанию и крутили савивоны и с музыкой и светом. То есть я очень люблю, когда чудеса происходят малой кровью. Вот. А второе, то, что мне дала эта тетрадка, что на самом деле вот домашние спокойные вещи классные, когда вкусный запах домашний, когда дома приятно, когда все рады. Ну, они такие кайфовые, что не обязательно там что-то такое. Ну и может это возраст. Меня сегодня настолько не радует стояние на ушах уже. Может быть это возраст. И дети у меня сейчас такие, которым меньше надо стоять на ушах. Всевышний знает, кому кого дает. Я не знаю, я вам ответила.
Вы, несомненно, ответили. Сейчас еще будут вопросы. Я прошу прощения, в пересменке я не успела сказать о том, что сегодняшний наш урок, он посвящается памяти и возвышению души Софии Бат-Ефим Хаим. Это мама одной из наших постоянных слушательниц. И она очень просила посвятить несколько уроков на этой неделе, именно ханукальных, потому что события эти произошли именно в эти дни. Да? Поэтому... Бакована, мы проводим этот урок специально для этого, для этих целей. Спасибо большое. И просто вопрос у меня действительно был такой. Можно ли руками человека сделать чудо? Или все-таки чудеса – это работа для Творца?
Нет, я абсолютно не сомневаюсь, что чудеса – это работа для Творца. Я думаю, ну вообще определение для меня, определение чуда абсолютно – это что Всевышний проявляет себя, что Всевышний помогает нам почувствовать себя, увидеть себя и через чудо, то есть через то, что он тот, кто создал все законы природы, он же их и вот так вот отменяет. Он тот, кто создал все, что в принципе там происходит, он тот, кто вот так вот это может применять. Я могу шутить по поводу, как вы делаете чудеса для своей семьи? Мои старшие девочки как-то переоделись ангелятами, типа на день рождения прилетели к младшей, и она очень долго была совершенно в шоке и реально верила, что к ней кто-то там прилетел. Ну, это как игра, это замечательно. Но на самом деле я считаю, что, ну да, в моем восприятии чудо – это абсолютно язык, которым с нами говорит Всевышний, гладит по голове, руку пожимает и все время что-то там проявляет. И, на мой взгляд, чудес намного больше, чем не чудес. Ну, как бы это не в смысле, что каждый человек может вспомнить чудо, которое было с ним в жизни. Ну, понимаешь, что каждый может. Но мне кажется, что каждый человек, поднапрягшись, может вспомнить чудо, которое было с ним сегодня. А немножко больше поднапрягшись, может вспомнить чудеса-то, чудиковато, маленькое какое-то чудо, а может и большое, которое было с ним в последний час.
Вот в том-то и дело, понимаете, что чудо, оно произошло, но многие смотрят на это как на закономерность или как на данность. Как не пройти мимо чуда и заметить в повседневных вещах чудеса? Научите нас, пожалуйста, чтобы все срочно быстро отмотали на час назад наше время.
Ну, мне кажется, что как раз... Я думала, честно говоря, что ваша программа, она как раз... Ну, я не знаю, какая у вас была идея, но вы когда мне рассказали, мне казалось, что смысл вашей программы как раз в этом. И один из смыслов Хануки в этом. Ну, у Хануки много смыслов, но один из смыслов Хануки, он как раз в этом, что когда мы рассказываем какие-то чудеса, которые происходили с нами в жизни или которые происходят с нами в жизни, это можно вот там, как вы сделали, пригласить каких-то людей, которые почему-то будут именно они рассказывать. Ну, потому что пригласили. А можно, все могут, вот мы можем там по кругу начать, чтобы люди начали делиться своими чудесами, рассказывать, что с ними было. И постепенно сознание начинает, ну, как, знаете, нейроны мозга, которые привыкли бегать по такой простой цепочке, а, норм, а, норм, а, норм, начинают говорить, стоп, так не норм, ну, не норм, нет, обалдеть, правда же, ну, действительно. В этом ценность, в этом на самом деле единственная ценность рассказов о чудесах. И это, и кроме вот Анна поднимает руку, давайте я фразу закончу, вы ей дадите сказать, да, и... На самом деле в этом мицва. Есть мицва. Халилуя это Шем. Есть мамаш мицва, есть пасук Таилим, который учит, что есть мицва, что когда Всевышний сделал человеку чудо, надо благодарить Всевышнего и рассказывать об этом чуде. То есть один из смыслов, который Всевышний вкладывает в чудо, в чудеса, которые он делает нам, это не только нас лично, там, нас поддержать, и нас по головке погладить, и нас там, поцеловать и сказать, ясно, все нормально, вообще все это ерунда, и все закончится, и все ненадолго, и вообще в любую секунду, я же здесь, я абсолютно все могу, ты вообще не забывай, тут не один. Но и делиться с другими. Причем, это же не... Рав Левинштейн, такой знаменитый, большой-большой израильский рав, и ему многие люди шлют свои истории, и он в начале каждого урока рассказывает, вот какие истории мы прислали за этот урок, за эту неделю. И там истории, скажем, там, в этом году, например, он после Рош-Шана рассказал историю, что там у человека дома выключился мозган, кондиционер, и было очень жарко, и его сын начал ныть, как жарко, и он сказал сыну, ну смотри, ну мы же знаем, что Всевышнего, если попросить, то если мы заслуживаем, он нам сделает. Давай сейчас от всей души попросим, чтобы мозган включился, чтобы кондиционер включился. И они с 7-летним мальчиком начали просить, и кондиционер включился. И до конца субботы у них было постоянное чудо потрясающее. Ну можно же было сказать, ну там что-то электричество перебилось, включилось. Само выключилось, само включилось. Нормально, все время это происходит. На самом деле это чудо. Ответ на молитву. Потрясающее чудо. И великий, действительно огромный рав рассказывает про это чудо в начале своего урока, который слушает у него огромный зал, и еще по интернету смотрит куча народа. Ну, куча прям. Каждую неделю, не только в Хануку.
Почему именно в Хануку принято молиться о чудесах?
Там у нас руки теряются. Может, ответим на вопрос? Я готова. Просто там Алина Анна...
Эстер, у нас есть сценарий. Да? Сегодня, извините, у руля я. Извините, все. Спасибо.
Все. Во-первых, есть такое понятие у евреев «зман месугаль». У нас есть понятие «времена». Знаете, как мы идем по году, как по месту. И каждое место у него есть какие-то особые силы. Тут, не знаю, воздух хороший для астматиков, а тут вода хорошая для гастритиков. Не знаю, как это правильно. Ну, в смысле, есть мекомот месугалим, есть места, которые здоровы для чего-то. Есть времена, которые подходят для чего-то. Одна из вещей, для которых очень-очень... То есть Хануку было откровенное чудо. Греки тяжело работали, чтобы не было кошерного масла, а этот один кувшинчик спрятался, его нашли. Можно, опять, как любое чудо, можно списать на какой-то там, ну, нормально подумаешь, не заметили. Все же могут не заметить. А можно понять, что это огромное чудо. Из-за того, что они поняли, что это чудо, было второе чудо, что это масло горело, масло рассчитано на один день, кувшинчик размера масла на один день горело 8 дней, пока не приготовили следующую порцию. Оно не горело вечно. Оно, как только реально появилась следующая порция, оно потухло. То есть Всевышний не делает мир с целью, ну, обычные законы – это самое большое чудо. Обычные законы мироздания, законы природы – это самое большое чудо. А то, что мы называем чудом, это слом законов мироздания. Поэтому это, ну, не так просто, скажем, простить. Это нужно, ну, аккуратненько. Потому что Всевышний, когда нарушает законы природы прямо откровенно, это, за это приходится платить. А вот поэтому Всевышний старается, чтобы чудеса были то, что называется нес-нестар. Ну, не нес-галуй, не открытое чудо, когда прям вот реально просто ломаются законы мироздания, там, ну, не знаю, вообще что-то такое нереальное происходит. А обычные чудеса, они припрятаны. Что можно, если поднапрячься, придумать, как это... Есть очень много чудес, связанных с Элияу ха-Нави. Что там стоит миньян, и у них нет десятого, и вдруг появляется десятый, молится с ними, исчезает. И почти всегда потом находится какое-то объяснение про какого-то еврея, который ехал как раз на поезде и переживал, что у него нет миньяна, и как раз на поезде сделали... Это, я сейчас рассказываю реальную историю про Гутермана в Америке. И сделали в поезде, там что-то поломалось, и была остановка, предупредили, должна быть 3 минуты, будет полчаса. И он рванул, нашел этот миньян, вскочил, помолился и ускакал. Но для этих людей это было реальное чудо. Он для них был Элияу ха-Нави. Ну, как не Элияу ха-Нави, но он для них был в роли Элияу ха-Нави. И для него было реальное чудо. Потому что они стояли, ждали десятого, и не молились этот миньян, стояли, ждали, и прямо ждали его, чтобы у него был миньян. И тот, кто может это вместе встретить, это только Всевышний. Есть замечательная история про Рамбама, знаменитая, что к Рамбаму пришел какой-то мужик, который вечно с ним оппонировал по поводу веры в Бога, и он пришел к нему и говорит: все, доказали, что переход Мертвого моря, и он там высказал очередную историю. Я когда была моложе, я собирала теории научные, которые объясняют переход Мертвого моря. У меня до сих пор книжек 6-7 есть по этому поводу остались, потому что есть сумасшедшее количество теорий, которые пытаются объяснить, как же это могло быть научно. И он приходит к очередной теории и говорит Рамбаму: вот, точно доказали, что переход моря это было вот потому-то, 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 там, по таким-то природным явлениям. И Рамбам говорит: слушай, ты так укрепил мою веру, я в шоке. Я-то думал, просто Всевышний раздвинул и все. А Всевышний привел такое количество законов природы в, что они сработали именно в ту точку, в ту секунду, когда евреи подошли к берегу, именно в эту минуту такие сумасшедшие законы просто сработали, чтобы море открылось, чтобы евреи прошли и вернулись назад точно, когда евреи вышли, египтяне там. По-моему, то, что ты сейчас описал, делает Всевышнего в моих глазах вообще. Я даже не умел так почувствовать, насколько великим, как я могу сейчас это почувствовать, зная то, что ты сказал.
На самом деле, когда ты слышишь такие чудесные истории, это кажется, что это было давно и не с нами, в наше время не работает. Вы можете рассказать из вашей жизни, из жизни вашей семьи, какой-то случай, который выглядел как скрытое действительно чудо? Не все сразу поняли, что это какое-то чудо. И, может быть, это даже выглядело как вызов, что ли, может быть, как преодоление. Поделитесь, подумайте.
Вот мне с этим сложно, очень сложный вопрос, потому что у меня настолько постоянно происходят открытые чудеса в жизни. Я как раз из людей, у которых, ну, прям постоянно происходят абсолютно, на мой взгляд, на мое ощущение, открытые чудеса. Ну, вот прям постоянно. Ну, вот мне намного легче рассказать сотенку открытых чудес, которые со мной случались, чем вспомнить какое-то скрытое, которое...
Сначала вы начните хотя бы вот, ну, на 99-й наверняка всплывет что-то скрытое. Давайте я вам наведу.
Давайте так. Возможно, те какие-то драмы, которые есть в моей жизни, и они еще не разрешились, когда они разрешатся, или когда я пойму, почему это было вот совершенно нужно, правильно и замечательно, возможно, это будет подходить под ваш вопрос. Но обычно, когда это уже разрешается, то ты тут настолько чувствуешь огромное вот это ощущение, громадное, какое чудо тебе сделали, что это очень стирает тот период, когда ты вообще не понимал, за что тебе и так больно. Нет? Может, это у меня такая амнезия?
Ну, нет, это именно так. Мы вчера тоже говорили об этом. Мы говорили, да, на самом деле, с рабанит Сарой Кац. Она рассказывала о том, как она на 9-м месяце беременности услышала о том, что папа ее ушел из этого мира, и какое это было тогда горе, и как она сумела найти в себе силы и перевернуть это все действительно в чудо. Она назвала дочку, которая у нее родилась, Худая. И она отблагодарила Всевышнего за все это. И я на самом деле хотела вас попросить вот рассказать эту историю, самое, да, раз уж мы заговорили о материнстве. Некоторые женщины, может быть, эту историю знают, но большинство наверняка нет. Насколько сложные у вас были беременности и какое чудо у вас произошло, как появился мальчик?
Аня, у меня со всеми детьми чудеса. У меня чудеса совершенно со всеми детьми. Просто они каждое чудо другое. Каждое чудо из другой серии. У меня со всеми детьми чудеса, не только с мальчиком. С мальчиком это такое прикольное чудо, про которое прикольно рассказывать. У меня, когда я была молодая, в России сказали, что я в принципе не могу беременеть, и вообще мне нужно сидеть дома тихо, потому что если я буду там, не дай бог, на солнце или не дай бог в каком-то жарком месте, мне там нельзя ехать на юг или вообще выходить на солнце, потому что просто я там сразу умру, а вообще я и так умру, конечно, но... Ну уж детей-то у меня точно быть не может ни при каких обстоятельствах. Ну я, конечно, естественно, быстренько после этого сделала алию в Израиль. Мы переехали в Израиль. Вот, и мне как-то было очень неудобно выходить замуж с такими. Я пошла в Израиль к врачам, они сказали... у меня был плохой иврит, мне повезло. Я не поняла, что то, что они сказали, потом я поняла. Они сказали, типа, ну врачу нельзя так говорить. А я решила, что они говорят, нельзя так сказать, типа, про меня. Ну, я поняла, что они говорят, типа, ну, нельзя так про вас сказать. А они говорили, ну, врач не имеет права так сказать. Короче, я спокойненько вышла замуж. Ну, и понятно, у нас нет детей, нет детей, нет детей, нет детей. И в какой-то момент, через там сколько-то лет, ну, немного, через 3 года после свадьбы, я пошла опять-таки к врачам, а что, их нет, если нельзя так сказать? Вот, и тут мне более популярно объяснили, что у меня детей в принципе быть не может, потому что не может никогда, и причин там 100. И, в принципе, там не так, ни с этой стороны, ни с этой, ни с этой, ни с этой. Вообще ни с какой, ни с физиологической, ни с генетической. Вообще ни с какой стороны у меня детей быть не может никак. Я, чтобы это не было так прям трагично, вы понимаете, у меня 5 детей, слава богу, все в порядке. Тогда я, конечно, была молодая. Я помню, что я такая выхожу, сажусь и слышу, как муж утешает, видимо, жену, рассказывает ей анекдот. А анекдот такой, что, значит, врач говорит жене, врач говорит семье, я тебе даже 1% не могу дать, что у тебя ребенок родится. И муж начинает танцевать. И жена на него смотрит, что ты танцуешь. Он говорит, ты представляешь, если он 1% дает, кто дает 99%? Всевышний, ура! Шикарная ситуация. Ну, в общем, как-то его анекдот жене меня так успокоил. Кстати, тоже такое. У меня вот куча таких мини-чудес, когда мне нужно получить какую-то информацию, и Всевышний рядом мне это рассказывает. Вот честное слово, я не человек, который подслушивает. Ну вот честно. Но все разы, что я слышала, что кто-то другой с кем-то говорит, это всегда были какие-то такие важные истории или для меня, или еще для кого-то. То есть, или это была офигенно важная история для меня. Если вдруг я услышала, что кто-то что-то рассказывает, и мне оно нафиг не надо, извините, то я точно знаю, вот точно, что буквально на днях это кому-то понадобится вот так. Я, если захотите, потом расскажу, как, например, историю. У меня есть чудная история, например. И врачи все говорили, что никак, ни за что. А потом у них родилась гениальная идея. Ну, там пытались всячески все-таки, как в Израиле. В Израиле говорят никак, но все равно делают все, что нужно. Делали все, что нужно, ничего не получалось. И в какой-то момент они сказали, что мой шанс единственный, это что мне 23, понимаете, да? Что мне сделают операцию на матку, и там или пан, или пропал. Или я вообще останусь без матки, или вот мои шансы родить там увеличатся на 2%. И мы поехали к Рав Грейнеману. Тогда был такой великий-великий Рав, который именно был спец вот именно в медицине, зихрано левраха. И мы с мужем к нему поехали со всеми медицинскими багами, со всем, потому что такое сумасшедшее решение в 23 года делать операцию, которая может реально оставить вообще без ничего. В общем, может, надо, пойди знай. В общем, приезжаем к Раву, и Рав говорит, ну, операцию никакую делать не надо, но когда ты забеременеешь, первые 3 месяца, пожалуйста, не езди в междугородние поездки на автобусе. Тебе нужно будет себя поберечь. ты когда забеременеешь, вообще, особенно первые месяцы, постарайся побольше полежать. И еще когда забеременеешь, пей побольше и ешь там овощи. То есть вы понимаете, я 19, там, не в полных 20 вышла замуж, у меня ни разу не было даже намека на беременность. Мне тут врачи говорят, что мой единственный шанс – это операция. Вторая сторона, которая вообще потеря, в принципе, всего. Раф говорит, значит так, вот когда забеременеешь, веди себя так, так, так и так. Операцию делать не надо. Ну и мы вышли в таком немножко офигении. И, конечно, ну хорошо, классно, Раф сказал. Вот. И на следующий день я давала урок. И урок давала по... Побережит, по вот это, когда Рахель говорит, когда Рахель говорит Якову, тавели баним мета анохи, что дай мне детей, если нет, я умру. И потом она ему говорит, окей, тогда возьми мою, в жены мою вот эту сестру-служанку, чтобы, ну типа, что она ему показывает, что она ребенка хочет не для того, чтобы в попку целовать, не для того, чтобы пуси-муси, а правда, чтобы вырастить его, чтобы воспитать. И за это Всевышний ей в итоге дал детей. И я возвращаюсь домой после этой лекции, такая вся, думаю, а мне, а я зачем детей хочу в попу целовать или действительно их как-то вырастить. И я возвращаюсь домой, я вхожу в дверь, и телефон звонит, я беру трубку, и там мне говорят, что вот есть мальчик, которого нашли, еврейский, которого нашли в Баку в детприемнике, ему 8 лет, он совершенно дикий, он боится людей, он не читает, не пишет, не считает и с трудом говорит. И вот ему ищут семью, семью с детьми нельзя, потому что он этих детей страшно избивают. То есть ищут семью без детей. Ну что, обычно такого не бывает, когда ребенка, обычно семью с детьми ищут, чтобы ему весело было. Но тут он был уже в двух семьях с детьми, чуть не поубивал детей, поэтому ищут семью без детей. И как вы понимаете, взять мальчика, даже не девочку, немножко дикого, немножко с проблемами, которые на людей бросаются, это вот точно не в попку целовать. И мне прямо показалось, что это ответ Всевышнего на вот этот мой вопрос к себе, зачем я ребенка хочу, ради него или ради себя. И мы, ну понятно, что я спросила мужа, и мы с мужем согласились. Ну и чтобы там коротко рассказывать, где-то примерно дня через 3-4 его уже к нам перевели, потому что это было очень СОС, и он там действительно там, там дети ужасно его боялись в семье, в которой он жил. И в ночь первую, как, когда он у нас ночевал, как потом оказалось, я забеременела. То есть вот я действительно должна была, и это было тоже совершенно чудо, что буквально там я забеременела, через несколько дней мне должны были делать какую-то там проверку, потому что с точки зрения врачей, они своим лечением довели меня до такой ситуации, я даже в больнице лежала, что там они говорили, ну, что там боялись, что там вообще у меня, ну, неважно, какие-то большие-большие проблемы, и там не то, что беременность, там боялись вообще, что я калекой останусь, и была проверка, что они просто проверяли, или я там вообще живая, а они проверяют, а я там беременная. И они были в таком шоке, что эта фотография этой моей беременности, еще и двойняшки, она попала даже в учебники там, медицинские. Не то, что я этим горжусь, там, как вы понимаете, там две точечки, матка и две точечки. Это не что-то такое, чем можно гордиться. Вот. И прямо в ту ночь, когда он у нас появился, нам Всевышний вот дал наших двойняшек, наших первых детей, абсолютно против всяких медицинских возможностей вообще. То есть, когда врачи говорили, ну, годик полечимся другой, а потом... будем уже говорить, можно еще пытаться или нельзя. Вот. Ну и там вообще было еще куча-куча чудес вокруг этих, ну, двойняшек. И самое прикольное, что они потом повторили все, что Рав сказал. Что вот, там, ну, в моем состоянии и такая чудесная беременность, и вы только лежите, не шевелитесь, никуда не ездите. То есть они только немножко агрессивно, но... очень, очень точно повтори. С этим мальчиком, он сейчас не... Ну, это длинная история. И это, ну, и своя история с мальчиком. Ну, какой-то он у нас жил какое-то время. И было все. Баруха, слава богу, с этим мальчиком было. Оказался очень способный мальчик как раз. И очень быстро. Но ему это было в итоге тоже чудо, что я валялась дома, не работала, ничего не могла делать. И в итоге я очень много им занималась. Мы взяли тоже учителей частных, но из-за того, что я валялась там дома, то я от нефиг делать очень много им занималась. И мы буквально за полгода с ним догнали и письмо, и чтение, и счет. Он вообще не умел ничего. И оказался очень умный мальчик, просто надо было с ним заниматься. Вот. Там с мальчиком-то было... Были свои истории, я не думаю, что это сейчас уместно, тем более, что я... Это не моя история, не знаю, насколько.
Мне кажется, что это так действительно работает. Вот когда ты что-то даешь, посылаешь, да, вот хэсэд, еще что-то, тебе это возвращается сторицей. Поэтому, наверное, существует такая традиция, многие женщины сидят и друг другу передают. Вот есть сгула на это, например, там, если хочешь забеременеть, нужно готовить завтраки для рожениц. Не знаю, но вот в Израиле вот такие вот вещи приняты. Что вы скажете, есть ли действительно какие-то заманухи, чтобы привлечь чудеса?
А, наверняка. Ну, мы же показываем Всевышнему, что мы можем быть сосудом, в который можно чудо положить. Ну, что мы вообще готовы, хотим, понимаем. Есть очень много всяких заманух там, чтобы, ну, смотря на каждую просьбу свою. Ну, вот Ханука, скажем, просто очень сильное время, в принципе, просить чудеса. Если мы говорим с Ман Месугаль, вот во время, особенно что во время, что свечки горят, ну и вообще в Хануку, очень-очень сильное время о чудесах просить. Не бойтесь, вообще нечего бояться про чудеса просить, в принципе.
Я не могу не спросить.
Я когда была беременная двойняшками, ну, опять, мне было очень скучно, честно, очень скучно, потому что в итоге я с двойняшками пролежала практически 9 месяцев, из них половину времени в больнице, а часть времени дома. И, ну, они же расходились все учиться, что-то делать. И я лежала, скучала, и я всякие вещи писала. Я, например, написала огромный список чудес, который был связан вообще только с тем, что они у меня в животе появились, мои двойняшки. И мне казалось, что они вырастут, вот они должны осознавать, насколько они не просто так, вот насколько они чудесные, и насколько это фантастика вообще, что Всевышний дал им родиться, и быть за это им очень благодарным. Потом, когда они выросли, я им это показала, они мне сказали, ну так каждый же ребенок так, ну так каждый же ребенок чудо. И мне так понравилось, ну правда, каждый.
Мне кажется, это у вас генетическая наследственность такая, потому что тоже вспоминаю ваши предыдущие уроки, вы говорили о том, что в вашей семье, там бабушки была вот эта история с открытой рукой, фамилия Оффенгенден, и как бабушка делала завещание, нужно быть всегда открытой к людям. И Блянара, как вы говорили, тоже у вас в вашей семье все абсолютно соблюдают мицвот.
Нет, все, нет? В смысле мое, ну...
Ваше поколение.
В смысле, да, не все, поколение моей мамы не все, и поколение там бабушек, но, скажем, есть одна прабабушка, все праправнуки которой так или иначе хазрубичева, ну или почти все, да. Ну, она там есть какая-то прабабушка, про которую мне очень понятно, что она очень круто там молится за нас всех, очень круто нас всех просит.
Сильная молитва. И чтобы опять далеко не уходить, есть у меня еще вопрос. Я просто боюсь, что сейчас мы следадим.
Я готова рассказать про мальчика тоже с радостью.
Про мальчика нужно, да. Вот еще раз прошу вас, расскажите про мальчика. Я плакала, когда слышала это.
Я хотела рассказать про первую, просто чтобы сказать, что это не то, что вот мальчик у меня был чудесная беременность, а все остальные само собой. Вот, в общем, первая беременность мне была где-то год 23. И вот это было чудеса чудесные после нескольких лет, что всяких медицинских процедур издевательских, которые не сработали. Вот. И я из-за того, что очень много лежала в больнице очень долго, я страшно напугалась всякими историями. Я что-то решила, может, мне двух достаточно опять все это переживать. И, ну, в общем, как-то я очень напугалась. И потом я лет 6 вообще не могла решиться чем-то таким заняться. Очень просила Всевышнего, чтобы само, но вот само никак. И потом, значит, вот, ну, там тоже были всякие истории, но вот Баруха Ша была еще беременность, еще родилась дочка. И потом я там еще пыталась, и врачи, у них каждый раз было убеждение, что мне никак нельзя. И... Ну, у меня все беременности, это была такая смешная, ну, смешная история, там врачи каждый раз говорили, что надо это прервать, надо детей вынуть, потому что я умру, они умрут, все умрут. И я просто искала каждый раз врача, который не будет меня пугать, что все умрут, а будет помогать мне это все пройти, и все. Вот, ну и слава богу, никогда никто не умер, слава богу, чуть-чуть Варуха Шема, и все в итоге было очень хорошо. Вот. Со второй девочкой, когда уже ее нужно было рожать, я опять-таки 2 месяца лежала в больнице, мне каждый день приходил обход, я каждый день должна была подписывать бумагу, что я знаю, что если я не дам быстренько ее вынуть из меня, то я умру, она умрет, все умрут. И у меня, слава богу, тоже вот Крав Грейниман, он, к сожалению, уже нет, он уже не жив давно, но тогда еще был жив, и было такое чудо такое, что мне делали с ним телефонную связь каждое утро он говорил еще один день. И я каждое утро подписывала эту бумагу, что все умрут. Вот в итоге она родилась на 43-й неделе. Ну, то есть ее пытались вынуть, начиная с 36-й. А она родилась на 43-й, абсолютно вообще мощная, сильная, довольная жизнью, такая спящая ночами женщина. Ну, и, так, и вот, и потом были всякие истории. В общем, врачи сказали, что все, больше никаких вариантов, больше никакие чудеса ничего не поможет. Ну, и она родилась, вы понимаете, через 7 лет после девчонок, то есть мне уже было за 30. И ну, еще лет тоже 7-8 мы как-то пытались, надеялись, верили, ничего не происходило. Ну, а потом мне уже за 40 хорошо, мне уже за 40 перевалило. И все, я как-то успокоилась, и мы с мужем, ну, я, во всяком случае, я считала, что мы с мужем. Выяснилось потом, что только я. Значит, я пришла к выводу, что все, уже все, ну, все. Трое детей, ничего страшного. В России люди вон, и с одним жили, и с двумя, и считалось нормально. В Израиле быть мамой трех детей стрёмно. Ну, если тебя спрашивают, сколько у тебя детей, или там детей в школе спрашивают, сколько у вас дома братьев, сестер, и ребенок говорит 3, реакция на это бедненький. Ну ничего, ничего страшного, зато мы тебя любим, ну что-нибудь такое. То есть в Израиле трое детей это прям повод для большого сочувствия. Как бы, ну, очевидно, ну, в религиозном мире, на самом деле, очень многих нерелигиозных тоже, но в религиозном мире однозначно, что трое детей это значит, у мамы проблемы. Ну, типа, что вдруг? Нет, детей есть. Я читала письмо одного ребенка, что там он вырос в семье 17 детей, и он писал, что это очень трудно, и что родители не думают, как дети, что детям это тоже так непросто, и что вот он, когда вырастет, он хочет маленькую семью, вот он ни за что не родит 17 детей, он больше 10 ни за что не родит, потому что дети должны расти в маленькой интимной семье, где у каждого есть место. Я себе представила маленькую интимную семью, где у каждого место с 10 детьми, и поняла, насколько я вообще все еще далека от понимания жизни. И где-то вот за 40 я уже окончательно успокоилась, и все. И ЗУ, у меня была такая работа, что я очень много ездила по миру. У меня там причем я ездила так, раз в месяц у меня была такая неделя, я ночь летела, день работала. Там ночь летела, день работала в Москве, потом ночь летела, день работала в Белоруссии, потом ночь в Киеве, ночь в Одессе, опять ночь в Москве, например. Иногда это была Германия, иногда там были какие-то города постоянные, в которых я работала. И как-то мне было нехорошо. В какой-то момент прямо мне стало нехорошо и тяжко. Вот. И я подумала, что ничего странного, когда вот так работать и столько не спать. Я же, когда приезжала домой в Израиль, не тоже 3 недели ничего не делала. А потом я в Израиле 3 недели спокойно работала на всех своих израильских работах, которых у меня все-таки в основном, да, кроме этих таких налетов на то, на что я налетала. И в каждом месте были другие программы и так далее. Это все было очень интересно, очень прикольно, очень по-разному. Везде разные общины. В общем, меня это все очень развлекало, очень мне нравилось. Но прям физически я чувствовала, что как-то все плохо. Даже один раз я помню, что я один раз встретилась с каким-то очень хорошим, очень близким человеком и расплакалась ему. Причем у меня какой-то повод плакать был, что типа, как там, не знаю, слушатели как-то не так на меня отреагировали, что-то такое очень трагическое. Я прям рыдала. Я помню, что я рыдаю, сама себе удивляюсь, что это, что я настолько устала. Вот потом было лето, и мои старшие дети были в 11 классе, у нас взяли 12 классов, и я сделала расчет, что это последнее лето такое, что мы всей семьей можем отдохнуть, и несмотря на свое не очень самочувствие, мы все поехали там в путешествие по Европе. А в тот момент было, что только я водила, то есть я еще их всех возила. Ну, там мы прям были в Германии, во Франции, в Швейцарии, там много-много где, и вот так вот мотались. Я просто дохла. То есть самое, я помню, знаете, Альпы, это же есть мудрецы, которые говорят, что тот, кто не видел Альп, не может до конца прочувствованно сказать Всевышнему спасибо за прекрасный мир, который ты создал. Мы, конечно, тоже почапали на Альпы. На Альпах я вообще почти окончательно сдохла. Там у меня не было ощущения, какой прекрасный мир, у меня было ощущение... Сейчас сдохну. В общем, как-то я очень плохо реагировала на Альпы, на Швейцарию, на Германию. На все я плохо реагировала. Хуже. В общем, чем всей семье было веселее, тем мне было паршивее. И, ну, я все время себя как-то очень странно чувствовала. Теперь мой муж начал говорить: слушай, ты беременная, проверь, ты беременная. То я была уверена, что вот у него бедного три девочки, у него неисполненная мечта о мальчике. И вот он, несмотря на мои там 40 с лишним лет, решил себе, что вот прямо у человека, типа, в моем восприятии у него прям бзик какой-то был. Ну вот типа человек так хочет ребенка, что вообще на любое плохое самочувствие жены придумывает, что она беременная. В какой-то момент я бы сказала: я очень прошу, вообще больше при мне не говори слово беременная, меня это просто раздражает, и все. Ну, меня все раздражало. И он начал рисовать. Может быть, могу вам как-нибудь показать. У меня вся спальня до сих пор увешана, они мне очень нравятся, картинами. Там всякие беременные женщины, ну, которые в его, там, беременная я с ним, беременная я просто, ну, как это такое более. Там не то, что прям я, ну, образы беременные, всяческие беременные образы. У вас до сих пор, что с момента вот этого, что я была, он мне хотел сказать, что я все-таки беременная, как-то меня к этому подготовить, полный дом картин с образом беременной женщины. И я все абсолютно это не воспринимала, и просто вот просто себя плохо чувствовала. Проблема, что когда я себя плохо чувствовала, я прям толстела, как ни странно. У меня не было мысли, что я беременная по куче разных моментов. То есть, чтобы вы поняли, я реально не могла знать, что я беременная. У меня есть доказательства. Знаете, когда лечишь на самолете, можно, я не знаю, что сейчас это есть, нет, но раньше было, что можно разные деньги платить. Что если ты подписываешься, что не потребуешь возвращения цены только в самом крайнем случае, то самолет, то билет дешевле. И у меня был очень большой полет по Америке, у меня... планировалось... Ой, мне надо вам показать какие-то картины, это беременная меня. Если останется время, я вам покажу, они такие классные, так люблю.
Историю расскажите, может быть, вы принесете какую-то картину.
Да. И у меня должен был быть очень большой полет по... То есть там была неделька такая, я давала уроки в Белоруссии, потом я возвращалась домой, была дома 2 дня, ну просто с детьми побыть, и потом я ехала в Америку на 2 недели, причем там тоже вот были перелеты почти каждый день в разные штаты, там была огромная-огромная программа. И там это заранее все, знаете, это же Америка, там заранее там все очень... устроено, там заранее люди знали, заранее были подготовлены какая-то реклама. Ну, в общем, там все было очень простроено. И очень-очень много перелетов. А у меня была проблема, что мой папа умер, когда моему сыну было 4 месяца. А, ну, тогда он был жив, и папа, но он уже был очень-очень нездоров. И я очень, естественно, хотела его радовать, не хотела нервировать. А у папы была какая-то такая вера, что толстые люди, они в опасности для здоровья. Что прямо это очень опасно быть толстым. А меня раздуло. Теперь я обращалась к врачу, я говорила: слушайте, меня раздуло, со мной что-то не так. У меня что-то происходит. Вот, и я боялась, что это опухоль. А врач говорила: ничего страшного, это у тебя газы. Да такие это газы. Я себе представила, как я прилетаю к папе, вот такая раздувшаяся, и папа начинает нервничать и волноваться, что я теперь в опасности для жизни, потому что так растолстела. И я пошла к врачу, вот я из Белоруссии слетала, у меня эти 2 дня дома, и я решила сходить к врачу, взять какое-то лекарство от газа. Я прихожу к врачу. А до этого все время ходила к врачу женщине. Это врач-женщина, она настолько была мной загипнотизирована моим возрастом, не знаю, мы с ней приятельствовали, что она даже не смотрела на меня. Она сразу говорила: да, это газ, успокойся. А врач-мужчина, он ко мне никак относился. Он так на меня посмотрел и послушал. И говорит: прилягте, я хочу вас посмотреть. Я прилегла, ну, газы хочет посмотреть. Он посмотрел, говорит: вы знаете, у меня есть небольшие сомнения, что именно с вами должны сдать анализ крови прямо сейчас. Теперь умная я, с 3 детьми, ёкаламэне, даже не поняла, что мне делают анализ на беременность. Я решила, что просто белки в крови смотрят. Ну, они же похожи. Вот. И он мне звонит через несколько часов и говорит: присядь. Это история, которую вся моя семья обожает, потому что вся семья была дома. Ну, я как-то посреди салона, рядом со всеми, говорю: да ладно, что там? Он говорит: не-не, присядь. Ты присела? Я говорю: присела. Он говорит: во-первых, ты беременная. Во-вторых, не в самом начале. В-третьих, скорее всего, даже не в середине. В-четвертых, очень близко к концу. А в-пятых, я тебе уже сделал очередь на ультрасаунд, прямо сейчас иди. У тебя через 10 минут ультрасаунд, прямо сейчас. Выходишь и идешь. И мы с мужем пошли на ультрасаунд. И, значит, этот ультрасаунд, во-первых, показал, что у нас мальчик. Во-вторых, что определить возраст беременности невозможно, насколько он большой. А в-третьих, значит, что вообще, ну, все прекрасно. Совершенно прекрасно и вообще все замечательно. Но только нельзя предвидеть беременности, поэтому мне надо съездить в больницу на немножко лучший ультрасаунд. И, значит, я думаю, да ладно, куда я тороплюсь. Я на утро решила поеду в больницу, что там случится. Я весь вечер звонила. Я им говорю, подождите, мне лететь через там, послезавтра в Америку я могу? Они говорят, очень вряд ли. Ну, прямо очень, не стоит. Ну, я думаю, ну ладно. В общем, я целый вечер звонила везде, мерсикала, просила прощения. Мне нашли замену. Меня полетел заменять Раф. Им, конечно, очень повезло. Меня полетел заменять Раф Цвипатлас замечательно. Он мне позвонил, попросил парик. Говорит, я боюсь, что люди так ждут вас, что они будут разочарованы, что это не вы. Давайте я хотя бы в парике выйду. В первые 5 минут они не сразу поймут. Но я ему предложила просто воткнуть себе со всех сторон подушки. Знаете, худенькие, рассыпанности я подумала, что подушки больше помогут, чтобы они перепутали слушателям. Короче, на следующее утро, а я приехала прямо утром в больницу на ультрасаунд, потому что, ну как, я же работаю, у меня рабочий день, у меня... Нет, я всем честно объясняла. Я объясняла, что вот мне рожать скоро, как выяснилось. Ну, я не говорила, как выяснилось, просто вот мне рожать скоро. Ну, все, конечно, удивлялись, но честно молчали. Вот. Я приезжаю в больницу, ну, я думаю, что меня сейчас посмотрят, я дальше поеду, ну, сколько там скоро, ну, скоро, пару месяцев. Вот, у меня люди, у меня клиника полная, то есть у меня все рассчитано было, сейчас они меня посмотрят, я на это там чуть ли не час выделила, может, даже полтора, а потом я еду, это было в Йом-Рави, у меня мой любимый Ришен, у меня там люди, потом у меня лекция, я при деле, мне не до родов, я занята, вот. Ну, короче, это было в среду, а в субботу я родила, чтобы вы поняли. То есть меня уже, конечно, никуда не отпустили, меня уже там положили. Они хотели меня рожать в тот же день. Они сказали, что уже все, вот надо рожать прямо сейчас. А я уперлась и сказала, что я хочу, чтобы он рожался сам. Я дня три. Да, Газы. У меня была первая идея имени для него Газик. Но почему-то мужу не понравилось. Вот, у меня была прямо активная очень идея назвать его Газик.
Но дома вы его периодически так не называете?
Нет, я не хочу, чтобы он знал, что мы думали, что он Газ. Но нет, было очень смешно. Вот это вот Элаль, который не возвращает деньги. Значит, я им там позвонила тоже и говорю, вот у меня неожиданная причина, что я хочу, что я не могу лететь, я рожаю. Они говорят, это не может быть неожиданная причина, вы уже 9 месяцев это знаете, это не считается. И врач в Адасе написал письмо, в котором было 10 пунктов, почему я не могла догадаться, что я беременная, и мне вернули деньги. То есть у меня даже есть экономическое подтверждение, что я действительно не могла знать. У меня и даже письмо сохранилось. Вы понимаете, на самом деле, вы знаете, это поразительно, насколько ощущения во время беременности естественны. У меня же не было до него естественных беременностей. У меня, ну, вот эта беременность, которая была чудесная с двойняшками, она все равно была на фоне кучи гормональных всяких терапий. Беременность, которая потом была, она была абсолютно, ну, беременность, которую врачи помогли сделать. А это в эти 42 года у меня была первая естественная беременность в моей жизни. И это абсолютно другие ощущения, совершенно не похожи. Кроме того, что говорят, что мальчики и девочки разная беременность, ну, не знаю. Но во всяком случае, я действительно не понимала совершенно, что со мной происходит. И, ну, там были всякие, мне неудобно говорить какие-то биологические подробности, но вот подумайте о том, что не было ничего, что мне бы сказало, что я беременная. Там, все, что обычно у женщин там исчезает, у меня все было ежемесячно. Потом выяснилось, что это из-за полетов, что мой организм так тяжело реагировал беременный на эти многочисленные полеты, что... А я думала, что я не беременная никак вообще совсем. Ну и много-много всяких таких было вещей, что абсолютно невозможно было догадаться. Хотя в Адасе какая-то девочка пришла, что за 15 лет тоже у нее обнаружили, там 16 лет обнаружили, что она рожать должна, она в шоке была бедная. И я. И мы с ней в один день пришли. И медсестры говорили, ладно, это дура. А это? Я была в хорошей компании. Вот. И... Потом, после беременности, то есть вы поняли, идея была такая, что мне всю жизнь врачи говорили, что я не могу рожать, что я рожать-то не могу, что я выносить не могу, а беременеть вообще шансов нет вообще никаких никогда. Вот, и потом, значит, в 42 я забеременела и родила, У меня никогда в жизни не было выкидышей. То есть, вот, знаете, женщины очень тяжело переживают выкидыши. Сейчас что-то ужасное скажу. Я, как вам сказать, немножко всегда завидовала женщинам, у которых выкидыши. Потому что выкидыш говорит о том, что женский организм он может забеременеть. Окей, ему нужна помощь выносить, но забеременеть он может. Он здоровый женский организм, в котором все работает. А у меня ни разу в жизни не было выкидыша, потому что мой организм тупо не беременел вообще ни за что, никак. И после моего вот сына, после того, что я в 42 родила сына, у меня начались выкидыши. Ну, прям постоянно, много. Ну, вот один за другим. И я же продолжала гонять, прыгать, бегать. Я считала, что он абсолютное чудо. Мы его называли, вот прямо вот это мицва из Легалель. Мы его так и назвали Гилель. Ну, что вот мы Мигалелим, что мы благодарим Всевышнего за чудо. Что вот мы, ну, в потрясении от чуда, которое Всевышний сделал. Я думаю, что это одноразовая акция. Вот. И вдруг у меня начались выкидыши. Я при очередном выкидыше, прям какое-то кровотечение такое же ужасное было, я попала в очередную больницу. Я говорю врачу, мне же 44. Какие выкидыши, какие беременности? И мне абсолютно нерелигиозный молодой врач в Адасе говорит, вот женщины не понимают, биологический возраст вообще роли не играет. Я вам больше скажу, мы сами ничего не понимаем. Это есть женщины, у которых организм, вот он такой. Вот чей-то организм, он там в 20, а чей-то в 30, чей-то в 40. И это вот так работает. Вы не должны забыть про циферки и просто осознать, что ваш организм, он себя считает молодым, и он беременеет вот легко и спокойно. В общем, я как-то не очень к этому серьезно отнеслась, а мой муж, который стоял рядом, отнесся к этому очень серьезно. И он после этого прямо как почти с часами стоял. И если у меня была задержка, там, не знаю, день, он меня волок буквально за ручку делать анализ на беременности. В общем, то есть вот этот врач это сказал. И муж меня, значит, там у меня задержка денек там через пару месяцев. И муж меня поволок сразу, прямо в моем же присутствии, значит, делать анализ на беременность, а мне 45 уже, слава тебе Господи, ну я 46, ну в общем я совсем не девочка. Я, как всегда, отбрыкиваюсь, ты чего? В общем, приволок, а я беременная. И он меня за ту же руку тут же к врачу. Значит, и он меня к врачу, а я по телефону советуюсь со всеми вами известной, замечательной Мирьям Розет. Мирьям Розет, она потрясающая совершенно гинеколог, она гинеколог максимально, кроме того, что она очень-очень образованный гинеколог, она гинеколог максимально спокойный и максимально верящий вот, вот в это творение, потрясающее женский организм. Ну, она мне сказала, чего нужно у врача взять. Я пришла к врачу подготовленная, говорю, мне вот это, ну, врач мне это выдал, и бегом перевел меня к какому-то очень специальному врачу. И вот эта специальная врач, она, которая там прям специалист, именно в сложных беременностях, она мне начала объяснять, что все будет ужасно, и что родится больной ребенок, и что в моем возрасте невозможно родить здорового ребенка, и что я всю жизнь буду мучиться, и вот я не знаю, что вот бывает, и чтобы я обязательно сделала аборт, потому что ну, невозможно в таком возрасте родить здорового ребенка, я просто рожу несчастного человека, который будет сам калекой, и моя жизнь, и всех жизнь будет вот совершенно убита. И я вам честно скажу, я там позвонила, чтобы меня успокоиться к подруге врачу, и вдруг эта подруга, моя врач, она мне сказала примерно то же самое, вот очень, очень настойчиво, очень жестко. То есть, представляете, я в начале беременности такая вся, не знаю, как вам объяснить. У меня первые две беременности были очень тяжелые, все время под опасностью выкидыша, и я должна была все время лежать, не шевелясь буквально. А потом беременность, про которую я не знала. А тут у меня, мне 46, а у меня первая в жизни самостоятельная, естественная, здоровая беременность. То есть я спокойно живу, я не лежу, я хожу, я чувствую этого ребенка, я знаю про него, я с ним общаюсь. У меня ну, первый раз в жизни, единственный, я переживаю вот такую абсолютно здоровую, счастливую беременность. Ну, мне 46, но у меня счастливое абсолютно время. Вот, и вот это сумасшедшее давление с кучей разных сторон, это очень тяжело. То есть я, с одной стороны, как бы верующая женщина, понимаю, что Всевышний, но эти люди, которые со мной говорили, тоже были верующие. И мы пошли к Раву спрашивать, может быть, правда в такой ситуации, не дай бог, надо делать аборт, не дай бог. И Рав нам дал такую большую-большую браху, попросил позвать на свадьбу к этому ребенку. И да, и не очень серьезно относиться к врачам, как будто я в своей жизни не выучила еще, что надо. Ну, хотя, вот я вам честно скажу, вот Мирьям Розет никогда такого ничего не говорила, все время говорила наплевать, вообще таблеточку там, какой-то витаминчики пить и радоваться жизни. Вот. И я очень ей благодарна. Очень. Из профессиональных людей она была единственная, кто меня поддержала, ну и вот рабаним, которые давали браху. И все. И мне казалось, что я прекрасно успокоилась, и мне казалось, что я просто огурчик, что я такая вся верующая женщина, которая вообще вперед из песней. Я замечательно всю беременность, была у меня чудесная беременность, я скакала, я не летала особенно, честно. Не, я не помню. Не, я летала, но без фанатизма. Я летала, в Москву же и летала. Ну так, раз в месяц тоже, да. Ну не 100 мест. В одно место куда-то. И это было очень прикольно. Потому что я в какой-то момент после отлета говорила стюардессе: вы знаете, я беременная, они зеленели. И это было ужасно прикольно. Я потом получала сколько угодно всяких вкусняшек. Если было лишнее место, меня пересаживали, чтобы мне было удобно. Это был абсолютный кайф. Я была, конечно, страшный манипулятор. Мне это очень нравилось. Ножки вытягивать, все такое. Вот, было очень кайфово. И я считала, что все прекрасно, я такой замечательный религиозный человек, который там вообще вот верит в Всевышнего и только молится, и великолепно себя чувствует. И вот приходит момент родов, и значит, я рожаю, и знаете, что как бы говорит, да, вот эти вот циферки, которые дают младенцу после родов. И у нас в Израиле не дают больше девятки. Считается, что девятка это прекрасно, это максимум практически, хотя максимум на самом деле десятка. Но очень редко, почти не дают десятку, обычно дают девятку. У меня не было ни одного ребенка девятки. У меня даже моя вот третья, которая родилась просто там такой бутуз огромный, ей сначала дали восьмерку, а потом через пару часов поправили на девятку, и это прекрасно. Это значит совершенно здоровый, беспроблемный ребенок. Вот, и из меня, значит, достают мою эту младшую девицу, мне 46, меня достают девицу, и ее смотрят, и прям такая, знаете, какая-то тишина такая. Она еще так кричала, ее на меня положат, она, все хорошо. Ее с меня возьмут, но врачу надо ее посмотреть. Она ругается, руками дерется, ее на меня положат, все хорошо. И, в общем, врач все-таки решил рискнуть здоровьем, посмотрел ее, такая пауза, я думаю, ну все, сейчас как скажут что-то. И врач говорит: слушайте, ну десятка. И у меня началась истерика. Тут я начала так рыдать, и тут на меня доперло, извините за выражение, что я всю беременность страшно боялась. Что я всю беременность, я не позволяла себе это осознавать. Мне, видимо, было перед самой собой стыдно. Но я всю беременность ужасно боялась, что они правы. Что все, кто говорили, что в 46 невозможно, здорового ребенка, бла-бла-бла, что они правы. И когда вот этот вот врач детский, который ее осматривал, сделал эту паузу, я была очень спокойна. Я настолько внутри ждала, что таки ребенок будет с проблемами, и как-то морально к этому готовилась, и была готова это принять, что это меня не испугало. Но когда она сказала: ребят, ну, нечего делать, десятка, у меня было такое осознание, что Всевышний мне просто эту десятку в нос, что вот тут я так плакала, вот там я поняла, что я эти 9 месяцев не дышала почти от страха. Я первый раз, я дышать начала. Вот.
Сейчас все плачут. Я вас уверяю, Рабанит Эстер, сейчас все плачут. И вы спросите, этот ли урок я хотела сделать? Именно этот, милые дамы, именно этот. Чтобы каждая из вас услышала самую близкую историю для каждой из нас, даже для той, которая еще не была мамой и без радости будет мамой, но она это прочувствовала и сказала, вот чудеса-то. Чудеса, они рядом, они в нас. И нужно уметь их увидеть, распознать даже скрытые. И даже если вам кажется, что сегодня это плохо, немножечко отдалиться и увидеть в этом чудо и отблагодарить Всевышнего. Вот именно для этого мы с вами сегодня собрались. И не надо писать про отрицательные резус-факторы. И не надо про строение тела особенное писать. Девочки, послушайте эти истории. Я лично от себя много тоже могу рассказать. И считаю, что нужно такие вещи рассказывать в тесном женском кругу. Обязательно. Это Персума Ниса. Это
я пропустила про... Тут кто-то написал «Браво Всевышний», что-то успела, что-то не успеваю. Я пропустила резус-фактор. У меня резус-фактор не была проблема. Были какие-то другие проблемы. Как вам сказать, проблемы были, которые врачи считали, что это проблемы, а как-то по жизни они вообще не оказались проблемами, и все тут. Знаете, у меня этот мальчик приемный, я ему когда рассказывала, я ему перед сном рассказывала истории из Торы. Ну, вместо сказок я ему рассказывала. Вот. И у него было такое... Молодец Всевышний, вот молодец. Это я по поводу этого. Вот у меня тоже, у меня всю жизнь такое чувство. Молодец Всевышний. Что, принести картину показать?
Принесите картину, пожалуйста. Я пока сейчас делаю коротенький анонс. Завтра утром.
Я не знаю, из каких мы рассчитывали урок.
Уже заканчиваем. На самом деле мы сейчас ждем Рабанит Ципору Харитан, пока она не подошла.
Я тогда быстренько.
Да, я всем скажу, что завтра в 10 часов...
Может, я лучше посмотрю, что женщины писали, что вдруг там вопросы, а я не ответила.
Вопросов нету. Вам говорят много брахот. И я специально сделала так, чтобы чат сегодня видели все. То есть не только мы с Рабанит Эстер видим, а я надеюсь, что вы сегодня все видите. Итак, завтра в 10 часов утра по Израилю будет особенная встреча с Рабанит Эстер.
Да, это это в том году, когда я была беременная, муж нарисовал на Хану вот такую картину. Видите, здесь силы, да, вот, ну, как бы, Савивон, силы добра беременные, ну, типа, такие силы зла не беременные.
Правильно, нечего зло рожать и умножать, надо умножать только доброе. Рабанит Эстер, если вы слышите, какие молитвы были, спрашивают, все-таки интересно. Так вот, завтра в 10 часов, пока не вернулась Рабанит Эстер, будет урок по Маус Цур с Галит Янсен. Вы будете сейчас слышать в конце ее урока наверняка напоминание об этом. Сейчас я еще раз группу сброшу, группу Рабанит Эстер, вы увидите там ссылку для подключения, она, как всегда, неизменна.
Это не очень скромно.
Девочки, тут пишут, покажу. Ох, ничего себе, муж рисует. Муж художник, между прочим, Рабанит Эстер тоже художница.
Вот, смотрите, это муж, видите, и тут большими цифрами еще 13-й год, когда я была беременна. Вот это у нас так висит, чтобы никто не видел. Это типа такая успокаивающая. А вот я вам сейчас свою любимую покажу. Я все вам не могу притащить, они тяжелые, огромные, их много. Это моя любимая. Это он написал мамаш, ну, прям, за месяц до того, что он, наш мальчик, нашелся.
Вы продаете их?
Конкретно эти нет, но можно заказать подобные.
Ну, то есть копию можно сделать, да, заказать?
Ну, понятно.
Пишут, что вы с вашим мужем удивительно гармоничный союз. Вы прекрасны. Рабанит Эстер, скажите, пожалуйста, тут вопросы в основном такие. Какие молитвы надо читать? И еще напомню, что завтра четвертая свеча, четыре про матери. Это как раз, вот, мне кажется, та самая сгула, то самое время, чтобы просить.
Да, точно. Спасибо. Я давала номер мужа, с ним можно у него... Что, судя по... Я не успеваю читать. Нет, понятно, что он не экстрасенс. Нет, муж, понятно, не экстрасенс. Все-таки, ну, грубо говоря, он ближе всех ко мне. Мне кажется, это логичным, что он понимал. Но это действительно... Я настолько была... Слушайте, у меня между мальчиком и предыдущей девочкой, во-первых, 10 лет, которые все 10 лет мне врачи говорили, что шансов никаких. Но я поверила очень. А во-вторых, действительно, абсолютно иначе себя тело вело, совершенно незнакомо. Ну, вообще иначе при иначе себя тело вело, чем при беременностях, которые с лекарствами. Вот. Ну, в общем, вот так. А молиться, смотрите, во-первых, не забывайте, что женщина может молиться от души. Просто от души молиться может женщина. А, во-вторых, есть ну, куча всяких сглот. Венель миква, в день, что вы возвращаетесь из миквы, поесть немножко итрогового варенья, которое сделано из итрога, на которой была браха, считается очень сильной, и попросить от души. А Анна, у нас Анна с начала урока ручку держит. Мне неудобно перед ней. Давайте дадим ей вопрос спросить, пожалуйста, Мирим.
Да.
Есть книжки прямо с молитвами, и там написано, там приводятся молитвы. Там просто готовые тексты молитв. Главное, когда уже будете беременной, не забывайте молиться, чтобы все было хорошо. Мне очень понравилось, как Рав Гренеман. Ну, ты не волнуйся, операцию не делай, а вот когда будешь беременной, веди себя так, так и так. Мне это кажется потрясающим подходом, чтобы успокоить женщину. Да, Анна, Анна подключена, она может нас спросить что-то?
Могу.
Шалом, здрасте.
Шалом. Я хотела, во-первых, сначала хотела сказать, что мы сегодня тут пережили снегопад, вот реально. Я сегодня сказала с утра, что рассчитывать можем только на Всевышнего. Вот реально, как мы все остались живы, я с набитыми детьми машиной, что мы тут нас заносило на мостах, думали, что вообще уже нас машины вау, падают где? В реки. Но в Санкт-Петербурге просто что-то страшное. Что реально. Где? Вот я сегодня...
Ой, да, я сегодня приехала, что обошлось.
Там такой снег, потому что я уже, ну, просто забила ребенка, я же не могу в школе стоять. И я уже просто вот, ну, вот реально вот ощущение. А второе, я просто слушала. Просто мне очень такая история понравилась. У меня слез нет. Но мне вот просто хочется сказать, а вот что делать? Вот мне тоже говорили все то же самое. Я подписывала все эти бумаги там только два раза в день. Но у меня нет мужа, я там человек неверующий, никакие рабанит там тоже не были. Вот где вы считаете эти силы душевные? Потому что мне кажется, что я их столько перетратила, что теперь это все имеет выход. Когда мне каждый день говорили, что, в общем, наверное, это не надо, и надо это прекращать.
Смотрите, давайте честно. Ну, раз вы на этом уроке, наверное, вы верите в Всевышнего. Если вы не верите в Всевышнего, вам стоит срочно этим заняться. Потому что даже Виктор Фрэнкель в «Адаме Хапес Машмауд», вот во всей этой базисной теории психологической, как людям выходить из кризисов и так далее, как переживать вот такие сложные моменты, он в итоге приходит к тому, что если на человеку можно рассчитывать только на себя и просто вот на случай, то действительно это очень тяжело исправить. Но если мы через это, ну, по Фрэнкелю, как вы понимаете, неважно во что верить и в кого верить, лишь бы верить, мы честно верим, что нужно все-таки, особенно еврею, именно Всевышнего и понимать, как это на самом деле. Одна из, у Фрэнкеля там несколько точек, но первое, о чем он пишет, это вера, если вы читали. Он, да, пишет, что он находит цель, у него там около 10 в итоге точек есть у Фрэнкеля, что помогает. Но в базе, потому что вы же правильно говорите, ну, когда ты понимаешь, что ты тут не одна, и что есть кто-то, кто все это делает, и во всем этом есть его рука, и есть с кем посоветоваться, это, конечно, совсем другое дело, вы правы. Я действительно не понимаю, как вот люди проходят это, как вы, вот вообще сами. Это какие-то сумасшедшие силы нужны, и вы правы, что это огромные, ну, нужно эти силы восстанавливать. Их, знаете, человек – это тело и душа. Нужно восстанавливать и со стороны тела, там, давать себе отдохнуть, давать себе порадоваться, и со стороны творчества, и со стороны души. Найти что-то, что ваша душа прямо порадуется и надышится. Я видела, что рабанит Цепора зашла. Да, мы дорогие, если... Я не видела. И Мирим говорит, нету, я не успела прочитать. Спасибо, я передам ему. Я ему обязательно передам.
Сегодняшний урок это действительно, я думаю, это теплая встреча, которая дала всем надежду. Как многие написали коротко все вот эти сообщения, я обобщаю. Говорю, вы всем дали сегодня надежду на то, что не все потеряно, нужно молиться, и чудеса бывают. Спасибо вам большое.
Но я на самом деле уверена, что вот правда, честно, что Всевышний, вот он, ну, он действительно, вот он же действительно, ну, у него же нет границ. Но мы среднестатистически уверены, что все вот так, так и так. А у него, ну, ему-то, ну, статистика, это статистика, а моя жизнь, она лично моя. И мои отношения с ним, они лично мои. И это про все. И это совершенно про все.